Глава 4, в которой Пальмирен Розет настолько доволен своей судьбой, что это не может не вызвать тревогу. «Вы находитесь на моей комете», — таковы были последние слова, произнесенные профессором. После этого, нахмурив брови, он обвел своих слушателей грозным взглядом, как будто кто-нибудь из них собирался оспаривать его права собственности на Галлию. Может быть, он даже спрашивал себя, по какому праву эти незваные гости, толпившиеся вокруг него, водворились в его владениях. Между тем, капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев хранили молчание. Наконец-то они узнали истину, постигнуть которую стремились с таким упорством. Читатель помнит, какие гипотезы были приняты ими одна за другой после долгих и серьезных обсуждений. Сначала изменение оси вращения Земли и перемещение двух стран света, востока и запада. Затем осколок, отделившийся от земного сфероида и улетевший в пространство. Наконец, неведомая комета, которая, слегка задев Землю, увлекла за собой часть земной поверхности и мчит теперь ее обитателей куда-то в звездные миры. Прошедшее они знали. Настоящее видели, ощущали. Каково же будет будущее? Предвидел ли его ученый-чудак? Ни Гектор Сервадак, ни его спутники не решались задать профессору этот вопрос. Пальмирен Розет, напустив на себя важный профессорский вид, казалось, ожидал, что посторонние, собравшиеся в зале, будут ему представлены. Гектор Сервадак, чтобы задобрить раздражительного и обидчивого астронома, тут же приступил к церемонии.
«Его сиятельство граф Тимашев», — сказал он, представляя своего спутника.
«Добро пожаловать, граф», —
приветствовал его Пальмирен Розет с благосклонным видом хозяина, принимающего гостей у себя в доме.
«Господин профессор», — заявил граф Тимашев, — «я попал на вашу комету не совсем по доброй воле, но, тем не менее, весьма вам признателен за гостеприимство».
Гектор Сервадак, оценив иронию этого ответа, слегка усмехнулся и продолжил.
«Лейтенант Прокофьев, командир шкуны Добрыни, на которой мы совершили плавание вокруг Галлии».
«Кругосветное плавание?» — живо переспросил профессор.
«Именно кругосветное», — подтвердил капитан Сервадак.
Затем продолжил.
«Бензуф, мой динч...»
«Адъютант генерал-губернатора Галлии!»
— поспешно перебил Бензуф, который не желал отказаться от столь высокого звания ни за себя, ни за своего капитана. Один за другим были представлены профессору русские матросы, испанцы, юный Пабло и крошка Нина, на которую профессор сердито посмотрел сквозь огромные очки, показывая всем своим видом, что терпеть не может детей. Когда дело дошло до Исаака Хакабута, тот приблизился к ученому со словами.
«Господин астроном, один вопрос, один единственный вопрос, чрезвычайно для меня важный. Когда можно надеяться на возвращение?»
протянул профессор. «Зачем говорить о возвращении? Ведь мы только что отправились в путь».
Когда церемония представления была закончена, Гектор Сервадак попросил Пальмирена Розетта рассказать, как он попал на Ферментеру. Вот его рассказ в немногих словах. Французское правительство, желая проверить длину парижского меридиана, назначило для этой цели ученую комиссию, в которую Пальмирен Розет, ввиду его неуживчивого характера, не был приглашен. Обиженный и разгневанный профессор решил работать в одиночку, на свой страх и риск. Подозревая, что первоначальные геодезические съемки изобилуют ошибками, он порешил заново проверить длину отрезка меридиана, заключенного между островом Форментерой и испанским побережьем. И сделать это при помощи треугольника, одна из сторон которого равнялась 40 лье. Эту работу, кстати сказать, уже проделали до него с исключительной точностью Араго и Био. Итак, Пальмирен Розет уехал из Парижа. Прибыв на Балиарские острова, он устроил обсерваторию на самой высокой горе Форментеры и поселился там в одиночестве со своим слугой Жозефом. В то же время один из его прежних лаборантов, приглашенный для этой цели, установил на одной из вершин испанского побережья сигнальный маяк, такой яркий, что его можно было видеть в подзорную трубу с острова Форментеры. Несколько книг, измерительные приборы, двухмесячный запас продовольствия, Вот и все, что было у Пальмирена Розетта, не считая астрономической трубы, неразлучной спутницы ученого, которая как бы составляла неотъемлемую часть его самого. Дело в том, что бывший профессор лицея Карла Великого был одержим одной страстью. Он любил исследовать звездное небо в надежде обессмертить свое имя каким-нибудь новым открытием. Это была его мания. Задача Пальмирена Розетта требовала прежде всего необычайного терпения. Чтобы определить вершину треугольника, он должен был каждую ночь ловить сигнальный огонь, зажженный его лаборантом на испанском побережье. Помня, что в тех же условиях Араго и Био понадобился 61 день для достижения этой цели. К несчастью, как мы уже говорили, на редкость густой, плотный туман заволакивал все эти дни не только Средиземное море, но почти весь земной шар целиком. Однако, как раз в районе Балиарских островов в пелене тумана нередко образовывались просветы. Надо было, пользуясь этим, тщательно наблюдать за огнем маяка, что, по правде сказать, не мешало Пальмирену Розетту изредка посматривать на небосвод. Ибо он одновременно проверял карту той части звездного неба, где находится созвездие Близнецов. В этом созвездии можно различить простым глазом самое большее 6 звезд, а в телескоп с объективом в 27 сантиметров их насчитывают более 6000. Не имея под рукой рефлектора такой силы, Пальмирен Розетт волей-неволей пользовался своим небольшим телескопом. И вот однажды, исследуя небесные глубины в созвездии Близнецов, он заметил какую-то блестящую точку, которая не значилась ни на одной карте. Вероятно, это была звезда, еще не занесенная в каталог. Однако, внимательно наблюдая за ней несколько ночей подряд, профессор обнаружил, что светило перемещается чрезвычайно быстро относительно окружающих его неподвижных звезд. Неужели это новая малая планета, ниспосланная ему богом астрономов? Неужели он наконец-то сделал открытие? Пальмирен Розетт, продолжая наблюдать с удвоенным вниманием, установил по скорости движения светила, что это не что иное, как комета. Вскоре обозначилась ее туманность, а затем, когда комета приблизилась к Солнцу на расстояние 30 миллионов лье, по небу раскинулся ее хвост. Надо откровенно признаться, что с этого момента триангуляция была совершенно забыта. Лаборант Пальмирена Розетта, без всякого сомнения, каждую ночь добросовестно зажигал сигнальный огонь на испанском берегу. Но также несомненно, что Пальмирен Розетт и не думал смотреть в ту сторону. Объектив его телескопа был направлен исключительно на новое хвостатое светило, которое профессор хотел изучить и окрестить по своему усмотрению. Все его мысли были прикованы к участку небосвода, ограниченному созвездием Близнецов. При вычислении элементов кометы в первом приближении принимают ее орбиту за параболическую. Это наилучший способ. Действительно, кометы обычно становятся видимыми у своего перигелия, то есть на ближайшем расстоянии от Солнца, находящегося в одном из фокусов орбиты. Таким образом, между эллипсом и параболой с одним и тем же фокусом разница не будет ощутительной на данном отрезке кривой, ибо парабола — не что иное, как эллипс с бесконечно большой осью. Поэтому Пальмирен Розетт построил свои вычисления на гипотезе параболической кривой, и это было правильно. Для определения круга необходимо знать три точки его окружности. Точно так же для определения элементов орбиты кометы необходимо наблюдать ее в трех последовательных положениях на небе. Тогда можно проследить путь светила в пространстве и установить его так называемые эфемериды. Но Пальмирен Розетт не удовольствовался наблюдением кометы в трех положениях. Пользуясь тем, что по счастливой случайности туман в зените рассеялся, ученый произвел 10, 20, 30 наблюдений прямого восхождения и склонения и определил с величайшей точностью 5 элементов орбиты нового светила, которое перемещалось с устрашающей быстротой. Итак, он вычислил. Наклон плоскости кометной орбиты к эклиптике, то есть к плоскости, в которой Земля вращается вокруг Солнца. Обычно угол, образуемый этими плоскостями, весьма значителен, что, как известно, уменьшает возможность столкновения. Но в данном случае обе плоскости совпадали. Второе. Положение угла восхождения кометы, то есть ее долготу на эклиптике, иначе говоря, точку, где хвостатое светило пересекает земную орбиту. После вычисления этих двух элементов положение в пространстве плоскости кометной орбиты было определено. Третье. Направление большой оси орбиты. Оно было найдено путем вычисления долготы кометы в перигелии, и Пальмирен Розет получил таким способом отрезок параболы на уже известной ему плоскости. Четвертое. Положение кометы в перигелии, иначе говоря, расстояние, отделяющее ее от Солнца в точке наибольшего приближения к нему. Это вычисление позволило в конечном итоге точно определить форму параболической орбиты, в фокусе которой находилось Солнце. Пятое. И, наконец, направление движения кометы. Она летела в направлении, обратном движению планет, то есть перемещалась с востока на запад. Из 252 комет 123 движутся в прямом направлении и 129 — в направлении обратном. Определив 5 элементов орбиты кометы, Пальмирен Розет точно вычислил время, когда комета достигнет перигелия. Потом, обнаружив к своей величайшей радости, что комета никем еще не открыта, он дал ей название Галлии. Хоть ему и хотелось окрестить ее Пальмира или Розетта. После этого он приступил к составлению обстоятельного доклада. Невольно возникает вопрос, предвидел ли профессор возможность столкновения между Землей и Галлией? Без сомнения, он знал, что столкновение не только возможно, но и неизбежно. Мало сказать, что он обрадовался этому, то был исступленный восторг, астрономическая горячка. Подумать только, в ночь с 31 декабря на 1 января Землю заденет комета, и столкновение будет тем ужаснее, что оба светила летят в противоположных направлениях. Всякий другой, испугавшись, немедленно уехал бы с Форментеры. Он же остался на посту. Мало того, что астроном не покинул острова, он еще утаил от всех свое открытие. Узнав из газет, что густые облака препятствуют наблюдениям на обоих континентах, и выяснив, что ни одна обсерватория не оповестила о новой комете, ученый проник с уверенностью, что он единственный, кто открыл ее. Так оно и было на самом деле, и лишь это обстоятельство избавило род людской от ужасной паники, которая неизбежно распространилась бы среди обитателей Земли, зная они о грозящей опасности. Итак, один лишь Пальмирен Розет предвидел столкновение Земли с неизвестной кометой, которая, блеснув ему в небе над Балиарскими островами, тщательно пряталась в других местах от взоров астрономов. Профессор упрямо засел на Форментере, в особенности потому, что, согласно его вычислениям, хвостатое светило должно было удариться о Землю на юге Алжира. Он непременно хотел при этом присутствовать, так как комета обладала твердым ядром, и зрелище предстояло прелюбопытное. Столкновение совершилось. Что до его последствий, то они нам уже известны. Пальмирен Розет мгновенно потерял из виду своего слугу Жозефа, и когда после долгого беспамятства пришел в себя, то оказался совершенно один на маленьком клочке суши. Это все, что осталось от Балиарских островов. Профессор рассказал эту историю, прерывая ее сердитыми замечаниями и гневно хмуря брови, хотя внимательные слушатели не подавали к этому никакого повода. Он закончил следующими словами.
«После этого произошли важные перемены. Перемещение стран света, уменьшение силы тяжести. Но я ни минуты не заблуждался, подобно вам, господа, ни минуты не думал, будто нахожусь еще на земном сфероиде. Нет, Земля продолжает свой путь в пространстве с неизменным спутником Луной, которая вовсе ее не покидала. Она движется по обычной орбите, нисколько не изменившейся после катаклизма. Впрочем, комета, можно сказать, только зацепила Землю, оторвав от нее лишь несколько незначительных частиц, которые вы обнаружили во время плавания. Итак, все произошло как нельзя лучше, и нам не на что жаловаться. В самом деле, ведь комета могла либо раздавить нас при столкновении, либо слиться с земным шаром, и в обоих случаях мы не имели бы счастья странствовать по Солнечной системе».
Пальмирен Розет говорил это с таким удовлетворенным видом, что никто не осмелился ему противоречить. Только Бензуф дерзнул вставить замечание, что, ежели бы комета вместо Африки зацепила Монмартрский холм, тот, несомненно, устоял бы, и тогда...
«Монмартр?» — вскричал Пальмирен Розет. «Ваш холмик разнесло бы в пух и прах, как простую кочку!»
«Кочку?» — с негодованием воскликнул Бензуф, задетый за живое. «Да мой холм сам ухватил бы на лету вашу паршивую комету и нахлобучил бы ее, как шапку!»
Чтобы пресечь этот неуместный спор, Гектор Сервадак заставил Бензуфа замолчать, объяснив профессору, какие нелепые идеи вбил себе в голову его денщик о своем родном Монмартре. Итак, инцидент был исчерпан. Но Бензуф так и не простил Пальмирену Розету презрительного отзыва о его родном холме. Однако оставалось еще неизвестным, продолжал ли Пальмирен Розет свои астрономические наблюдения после катастрофы и к какому выводу он пришел относительно дальнейшей судьбы кометы. Вот что необходимо было узнать. Лейтенант Прокофьев, опасаясь крутого нрава профессора, самым деликатным образом задал ему вопрос о пути движения Галлии в мировом пространстве и о времени ее обращения вокруг Солнца.
«Да, сударь», — отвечал Пальмирен Розет, «я определил путь следования моей кометы еще до столкновения, но потом мне пришлось произвести все вычисления заново».
«Почему же, господин профессор?» — спросил лейтенант Прокофьев, несколько удивленный таким ответом.
«Потому что, если земная орбита не изменилась после катаклизма, то об орбите Галлии этого сказать нельзя».
«Орбита Галлии изменилась?»
«Да, я утверждаю это с полным правом», — ответил Пальмирен Розет, «так как мои позднейшие наблюдения были произведены с величайшей точностью».
«И вы вычислили элементы новой орбиты?» — с живостью спросил лейтенант Прокофьев.
«Да»,
— не колеблясь отвечал Пальмирен Розет. «В таком случае вам известно?»
«Вот что мне известно, сударь. Галлия задела Землю, находясь в восходящем узле в 2 часа 47 минут 35,6 секунды по полуночи в ночь с 31 декабря на 1 января. 10 января она пересекла орбиту Венеры, 15 января оказалась в своем перигелии. Затем снова пересекла орбиту Венеры, 1 февраля достигла нисходящего узла, 13 февраля перерезала орбиту Марса, 10 марта проникла в пояс малых планет, взяла себе в спутники Нерину. «Все это мы уже знаем, дорогой профессор», — сказал Гектор Сервадак, «так как имели счастье найти ваши записки. Только там не было ни подписи, ни указания места». «Да разве можно было сомневаться, что записки составлены мной?» — воскликнул профессор с гордостью. «Я же сотнями бросал их в море! Я Пальмирен Розет!»
«Разумеется, сомневаться не приходилось», — любезно подтвердил граф Тимашев. Между тем, никакого ответа относительно будущего Галлии присутствующие так и не получили. Казалось даже, что Пальмирен Розет избегает прямо отвечать на этот вопрос. Лейтенант Прокофьев собирался было повторить свою просьбу более настойчиво, но Гектор Сервадак, боясь рассердить старого чудака, перевел разговор.
«Кстати, дорогой учитель, чем вы объясняете, что при таком страшном столкновении мы все же дешево отделались?»
«Это легко объяснить.
Вы полагаете, что Земля не слишком пострадала, если не считать потери нескольких квадратных лье территории, и что, в частности, ось ее вращения не изменилась внезапно?»
«Да, я так полагаю, капитан Сервадак», — отвечал Пальмирен Розет. «И вот на каком основании. Земля двигалась тогда со скоростью 28 800 лье в час. Галлия со скоростью 57 000 лье. Представьте себе, что поезд, проходящий около 86 000 лье в час, налетел бы на препятствие. Сами можете судить, господа, каков был бы при этом толчок. Комета же, обладая ядром исключительной твердости, прошла сквозь Землю на вылет, ничего не разрушив, подобно пуле, пущенной из близкого расстояния сквозь оконное стекло».
«В самом деле», — проговорил Гектор Сервадак, «так оно, пожалуй, и случилось».
«Именно так», — подтвердил профессор с глубоким убеждением, «тем более, что комета летела наискось к поверхности Земли. Упади Галлия вертикально, она проникла бы в самую глубь нашей планеты, произведя ужасные разрушения, и раздавила бы даже Монмартрский холм, если бы он встретился ей на пути».
«Сударь!»
— воскликнул Бензуф, возмущенный этим выводом, к которому на сей раз не подавал никакого повода.
«Молчи, Бензуф!» — остановил его капитан Сервадак.
В эту минуту Исаак Хакабут, приблизившись к Пальмирену Розету, спросил его дрожащим голосом.
«Господин профессор, а вернемся ли мы на землю? И когда мы вернемся?»
«Вы очень спешите туда?» — спросил Пальмирен Розет. «То, о чем спрашивает вас Исаак», — вмешался лейтенант Прокофьев, «мне хотелось бы сформулировать более научно».
«Говорите».
«Вы утверждаете, что прежняя орбита Галлии изменилась?»
«Бесспорно».
«Какой же стала новая орбита, новая кривая движения кометы? Неужто гиперболической? Это увлекло бы Галлию в бесконечные пространства звездных миров и без всякой надежды на возвращение?»
«Нет», — ответил Пальмирен Розет.
«Значит, она обратилась в эллиптическую?»
«Именно».
«И плоскость ее будет совпадать с плоскостью земной орбиты?»
«Несомненно».
«Следовательно, Галлия — комета периодическая».
«Бесспорно, и даже короткопериодическая, так как ее полный оборот вокруг Солнца, учитывая возмущающее влияние Юпитера, Сатурна и Марса, завершится в 2 года».
«Но в таком случае», — воскликнул лейтенант Прокофьев, «все шансы за то, что через 2 года после столкновения Галлия опять встретится с Землей в той же самой точке».
«Действительно, сударь, этого можно опасаться».
«Опасаться?» — изумился капитан Сервадак.
«Да, господа», — ответил Пальмирен Розет, топнув ногой, «нам здесь хорошо. Если бы это зависело только от меня, Галлия никогда не вернулась бы к Земле».